Я вас категорически приветствую. Саманта Смит – это, несомненно, символ дружбы всех детей во всем мире и пример того, как ребенок может повлиять на большие политические и общественные процессы. Саманту Смит называли одновременно и маленьким послом мира, и орудием пропаганды. Ну, само собой, без пропаганды не обошлось. Однако, получилось так, что Саманта сыграла на руку обеим сверхдержавам, очаровала советских людей своей американской непосредственностью и показала американцам открытое и, к удивлению многих людей на Западе, человеческое лицо граждан Советского Союза. В начале 80-х отношения между нами и странами Запада были, мягко говоря, непростыми. Искрило так, что вот-вот могло жахнуть. Ну, правда, трудно вспомнить, когда было иначе. Страны Запада обвиняли Советский Союз в наличии агрессивных планов захвата территорий других стран с использованием военной силы. В качестве аргументов звучали претензии к советским войскам, что стояли под Берлином, в Варшаве, в Чехословакии, на юге Европы. Обвиняли в агрессии против Афганистана, ну и все такое прочее. Обрати внимание, с того замечательного времени обвинения не сильно изменились. Надо понимать, если бы Советский Союз тогда не вел свою вот такую политику, то 830 военных баз США были бы растыканы по всему глобусу гораздо раньше. В 1981-м президентом США становится убежденный антикоммунист, а значит русофоб, Рональд Рейган. Именно ему принадлежит знаменитое определение Советского Союза как империи зла. Ну, была еще ядерная шутка, которая попала на запись перед запуском прямого эфира для его традиционного обращения.
My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
В Советском Союзе примерно в это же время у руля страны становится руководитель Комитета госбезопасности Юрий Владимирович Андропов. Он тоже не питал большой любви к руководству США, поэтому не собирался идти ни на какие уступки в отношениях с Западом. В общем, ситуация тогда накалилась до предела. Обе страны активизировали гонку вооружений. США умышленно, СССР вынужденно отвечали на действия США. Однако экономика была перегрета внутри обеих стран, и там нарастали комплексы проблем. И всем было понятно, что если не хотим войны, обеим сверхдержавам срочно нужна разрядка. И тут внезапная публикация письма юной американки, а потом и ее поездка в СССР. От приезда Саманты все только выиграли. По американскому телевидению впервые показали не ядовитую западную пропаганду, а простые сюжеты о том, как и во что играют советские дети. Ну и в Советском Союзе увидели, что у американцев тоже есть семьи, живущие не планами уничтожения СССР, а обычными повседневными делами. А началось все с того, что в 1982 году в руки девочки Саманты попал журнал «Тайм», на обложке которого был изображен генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Американские журналисты писали о новом советском лидере как о человеке, крайне опасном, угрожающем национальной безопасности США. Именно так всегда пишут в свободных, демократических, лишенных, как известно, всякой пропаганды западных СМИ. Изучив журнал, маленькая Саманта поинтересовалась у мамы, а почему никто не напишет Андропову и не спросит у него, собирается ли он на самом деле воевать с Америкой. Ну, а мама как бы в шутку ответила, что если Саманта хочет, то может написать сама. А девочка взяла и написала. «Уважаемый мистер Андропов, меня зовут Саманта Смит, мне 10 лет. Поздравляю вас с вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, а как вы собираетесь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему вы хотите завоевать весь мир, ну или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали. Искренне ваша, Саманта Смит. Обратите внимание, уже в 10 лет американский ребенок в курсе, что СССР хочет организовать атомную войну. Не США, которые первыми разработали атомную бомбу. Не США, которые первыми и единственными применили ядерные бомбы по мирным японским городам, убив сотни тысяч человек. Десятилетняя девочка думала так, потому что в США, как известно, не было никакой пропаганды. Письмо девочки было опубликовано в газете «Правда». Понятное дело, это не случайность. Послание юной американки не могло попасть в центральные СМИ Советского Союза просто так. Советская пропаганда крайне грамотно использовала данный инфоповод. Вместе с публикацией письма Саманты в газете «Правда» появились комментарии о том, как американских детей пугают советской ядерной угрозой, якобы исходящей от СССР. Ну, безусловно, пропагандистские комментарии, потому что на самом деле США вовсе не планировали уничтожать Советский Союз и вовсе не для этого окружали его своими военными базами. Ответа на свое письмо от Андропова Саманта сперва не получила, однако девочка отличалась настойчивостью и поэтому отправила второе письмо, теперь уже советскому послу в США Анатолию Добрынину. В нем она прямо спросила представителя СССР, стоит ли и ждать ответа от Андропова. «Мне показалось, что мои вопросы хорошие. Какая разница, что мне 10 лет?» – написала Саманта. И вот примерно через неделю в доме семейства Смит раздался телефонный звонок. Незнакомый человек из посольства СССР сообщил, что скоро им придет письмо из Москвы от самого Андропова. Артур, Джейн и Саманта подумали, что их кто-то разыгрывает, но все оказалось правдой. 26 апреля 1983 года пришло письмо из Москвы. Девочка получила ответ от генерального секретаря ЦК КПСС, в котором было написано, что ее вопрос самый главный для любого думающего человека. В ответном письме был рассказ о том, что Советский Союз пережил ужасную и разрушительную войну, после которой стремится к миру. Юрий Андропов приглашал Саманту приехать в СССР и убедиться, что в Советском Союзе все люди за мир и за дружбу между народами. 7 июля 1983 года Саманта вместе с родителями вылетела в Москву. Поездка получилась крайне насыщенной. Кроме столицы, семья Смит посетила город Ленинград. В Москве Саманта посетила массу достопримечательностей, возложила цветы к могилам неизвестного солдата и Юрия Гагарина, побывала в Кремле и в мавзолее Владимира Ильича Ленина. Однако самый яркий момент – посещение пионерского лагеря «Артек», о котором подробно говорили в одном из предыдущих роликов. Незадолго до возвращения домой Саманта встретилась с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и побывала в Большом театре. Юрий Андропов к тому времени был уже серьезно болен и принять лично юную американку не смог, однако поговорил с ней по телефону. Отправляясь домой, Саманта перед журналистами громко сказала по-русски «Будем жить». Трудно поверить, что мне так повезло и что одно письмо так сильно изменило мою жизнь, вспоминала Саманта. Мир уже не кажется мне таким сложным, как это было, когда я просматривала взятые в библиотеке путеводители. И советские люди показались мне больше похожими на добрых соседей. Вероятно, это самое важное из того, что мне удалось понять и осмыслить. В Америке девочка быстро стала знаменитостью. Ее пригласили работать специальным корреспондентом канала Disney и сниматься в сериалах. На детском симпозиуме в городе Кобе Саманта предложила организовать международный обмен внучками глав государств. А дома она написала книгу «Путешествие в Советский Союз» и посвятила ее детям всего мира. Жизнь Саманты Смит получилась очень яркой, но, к сожалению, недолгой. 25 августа 1985 года девочка, возвращавшаяся вместе с отцом со съемок сериала, попала в авиакатастрофу. По официальной версии, из-за плохих погодных условий посадку небольшого самолета перенесли в другой аэропорт, который был плохо знаком пилотам. Летели в сумерках. При заходе на посадку самолет не нашел взлетно-посадочной полосы и врезался в дерево. 6 пассажиров и 2 пилота погибли. Память Саманты увековечена по обе стороны океана. В США создан фонд ее имени и учрежден памятный день в штате Мэн. В честь Саманты Смит назвали школы в штатах Вашингтон и Нью-Йорк. В СССР установили несколько памятников девочке. В ее честь назвали улицы и найденный в Якутии алмаз весом почти 33 карата. Кроме того, советские ученые дали имя Саманты астероиду, горной вершине на Кавказе и нескольким видам новых растений. Вокруг смерти юной американки немедленно появилось множество конспирологических теорий, начиная от теракта и заканчивая работой спецслужб США, которые не желали продолжения популяризации светлого и доброго образа советского человека. Но, глядя на то, что и как происходит сейчас, в подобное спокойно можно верить. Весной 1986 года по инициативе советской стороны и организации «Дети как миротворцы» организовали ответный визит с миссией мира. Предполагалось, что поездка советской школьницы продолжит миротворческую миссию Саманты Смит. Претенденток набралось примерно 6 тысяч. Требования были суровые. Надо было уметь петь, танцевать и бодро ориентироваться в геополитической ситуации. В итоге выбрали ученицу Московской английской спецшколы номер 4, 11-летнюю Катю Лычеву. Катя занималась в клубе интернациональной дружбы, с 4 лет осваивала английский язык, занималась спортом. Ну, естественно, наиболее одаренные граждане сразу все поняли. Говорили, что это родственница партийного или государственного чиновника. А наиболее сообразительные разъясняли про родственные связи то с министром иностранных дел Андреем Громыко, то с Андроповым, то вообще с Горбачевым. Интернета тогда не было, а дурость людская и любовь к сплетням абсолютно ничем не отличались от нынешних. На самом деле все было, понятно, не совсем так. Родители Кати были обычные советские люди. Несмотря на юный возраст, Катя успела сняться в нескольких фильмах: «Живая радуга», «Детство Бэмби», «Сильная личность из 2 А». Ну, в общем, идеальная кандидатка. После отбора девочку в течение нескольких месяцев интенсивно готовили к поездке. Надо было узнать, что же там за страна, какие там обычаи. Ну и, в отличие от Саманты Смит, Катя поехала в США только с мамой. И вот 21 марта 1986 года начался двухнедельный тур советской школьницы по США. С 21 марта по 4 апреля 1986 года Катя Лычева вместе с американской школьницей из города Сан-Франциско Стар-Роу совершила поездку по США, в ходе которой посетила несколько городов. Девочки побывали в штаб-квартире ООН, в центре управления полетами НАСА, ну и, само собой, посетили Диснейленд. Школьниц принимали мэры городов. Они встретились с президентом США Рональдом Рейганом. Как и Саманта в свое время, юная посланница из СССР обратилась к американскому президенту с просьбой о мире. Ну, по ее словам, президент США не был готов к откровенному разговору, а написал он ей только через месяц. В своем письме Рейган указал, что США будут стараться бороться за мир. Тем не менее, поездка широко освещалась как в американской, так и в советской прессе. Само собой, по возвращении в СССР Катя Лычева стала знаменитостью. Снималась в передачах на телевидении, давала бесконечные интервью прессе, объехала множество пионерских лагерей, где рассказывала сверстникам об Америке.
Я же получила больше 1000 писем. И мне все время ребята из моей школы помогают их просто доносить домой. И каждый ребенок, он пишет о том, как они следили за моей поездкой. Пишет о том, как они живут. Потому что письма приходят из разных городов Советского Союза.
В 1988 году мама Кати, кандидат экономических наук, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, получила стипендию французского президента Франсуа Миттерана, и семья переехала в Париж. Там Екатерина Лычева получила экономическое и юридическое образование. С 1995 года работала в правительственной структуре в Парижском центре содействия иностранным инвестициям. Обеспечивала крупные промышленные проекты. В 2000 году вернулась в Россию, стала трудиться в Министерстве труда и социального развития, курировала различные социальные проекты. Затем работала в Министерстве промышленности, была сотрудником Федерального агентства по наукоемкой промышленности и директором по международному развитию в Объединенном авиастроительном консорциуме. Позже работала вице-президентом ОАО «АвтоВАЗ». В настоящее время Екатерина Лычева является президентом Фонда поддержки детского научного и технического творчества «Юные техники и изобретатели». Входит в состав президиума Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Как видим, судьба юного посла мира в лице Кати Лычевой сложилась очень хорошо. Можно предположить, что и судьба Саманты Смит сложилась бы ничуть не хуже. Опыт взаимодействия двух враждующих стран, ну, в виде поездок Саманты и Кати, можно смело назвать удачным. В то время это позволило показать на Западе положительные стороны Советского Союза, и это серьезно повлияло на восприятие нашей страны на Западе. Ну, правда, буквально через несколько недель этот самый Запад раскрутил новую информационную кампанию против СССР на фоне Чернобыльской трагедии. Однако это уже совсем другая история. А две девчонки дали пищу для размышления огромному количеству жителей нашей страны. Кто-то вдохновился Америкой и укатил туда после развала СССР, а кто-то, наоборот, остался здесь и трудится на благо Родины. Так или иначе, но все увидели, что даже маленькие граждане могут бескорыстно и искренне вершить очень большие дела. Было бы желание. А на сегодня все.
Хочу сказать, что вообще наша вот эта гуманитарная миссия стала возможной благодаря Народному фронту. Народный фронт Мариэл, он не только организовал ее, но и объединил всех нас, участников этой поездки. Со мной Валентин Севастьянов, руководитель Народного фронта Мариэл. И, Вальда, расскажи, как ты все это запускал, делал?
Ну, мы начали в какой-то момент общаться с теми фондами, с теми гуманитарными миссиями, которые у нас в Мариэл ездят за ленточку. И в конечном счете мы из тех, с кем общались, просто выявили тех соратников, у которых максимально совпадают взгляды, максимально совпадают ценности. И ребята как-то сами по себе объединились. То есть мы создали не какую-то систему, где кто-то кем-то руководит, а это именно сообщество, это единая группа. И у нас все горизонтально, даже решения все принимаются как раз неким таким общим собранием данной, если это можно так назвать, ассоциации. И вот это очень важно, найти именно соратников, которые тебе близки по духу, потому что во время поездок в зону проведения спецоперации, все-таки достаточно опасные поездки, не длинные, сложные, нужно иметь надежных ребят, которые всегда находятся рядом, у которых есть опыт, которые понимают, что и как делать. И вот это наша первая, наверное, такая поездка, она показала, что эта группа, она образовалась, и она сейчас работает. У нас в регионе есть Валера Ермаков, это мастер который делает ножи уже на весь мир, его достаточно узнаваемый человек. И появилась такая идея, что ребятам, которые разведчики, которые штурмовики, было бы, наверное, приятно иметь какой-то кусочек родины, в том числе и с национальной символикой. И мы обратились к Валере и сказали: «Валер, вот есть ли у тебя какой-то вариант удобного ножа для пацанов, которые сейчас находятся на передке?» И оказалось, что есть, причем он уже опробованный, ему заказывали эти ножи, и мы сделали нож. То есть специализированный такой нож, достаточно там широким лезвием, он обоюдоострый.
Я вот тоже себе такой нож хочу теперь, не только в сувенирных целях. Слушай, а помнишь, с нами с Горномари пацаны ездили? Они ведь совсем лихие. Докуда они у нас добрались? Ну,
слушайте, это вообще отдельная история. Пацаны ездят очень давно, у них очень мощное свое сообщество. И ну, мы их так... как между собой называли рексы. Почему рексы? Ну, потому что они могли, например, взять ночью, поехать искать артиллеристов по полям, которые могут быть заминированы, там, под песни патриотические. Мы еще вот с Денисом так не можем, мы ездили там фактически в первый раз в эти поездки еще, но определенный уровень там безопасности нужно соблюдать, но в любом случае, то есть пацаны очень отчаянные, и им спасибо за их работу, то есть они на очень опасных участках, куда далеко не все могут доставлять гуманитарку, прям доезжают, передают прям лично в руки, и ребята всегда остаются с гуманитарной помощью.
Да, ну это вещь опасная, но вот для себя вот мы какие выводы сделали от нашей первой, не последней поездки туда?
Ну, это тоже общие выводы, что первое, вокруг должны быть ни в коем случае не токсичные люди. Это должны быть люди, которым мы должны обязательно доверять, на которых можно положиться, которые проверенные. И ну, важно, наверное, чтобы ехать вообще всей командой туда, распределив обязанности между друг другом, понимая конкретный маршрут движения. То есть это четкое планирование всей поездки. Вот. Ну и, естественно, это хорошее настроение, боевое настроение, потому что если человек туда едет в каком-то депресснике, мне кажется, от этого человека всем будет очень тяжело. Поэтому это, знаете, вот как перед боем, да, вот обычно там вот, в Великой Отечественной войне фильмы смотрел, там разведчиков спрашивали, а пойдешь вот сегодня там в разведку? И он говорил, вот сегодня не пойду, он как будто чувствовал что-то. Вот таких людей в таком состоянии, вот конкретно в этот момент, лучше не брать. Поэтому команда должна собираться сильная, мощная, и которая друг за друга горой знает каждый, что делает в этой поездке.
Да, и важно, что это не туристическая поездка все-таки. Об этом нужно помнить всегда.
Да.
Спасибо.
Денис, спасибо.
Спасибо.
В сборе гуманитарной помощи принимали участие простые, обычные люди. Несли абсолютно все. Ну, одна только история про то, как женщина передала нам свой бинокль, настоящий офицерский, командирский такой советский, заслуживает отдельного рассказа. А так, вся гуманитарная помощь обсуждалась, согласовывалась с нашими пацанами, которые находятся там за ленточкой. И знаете, что интересно? У них потребность в таких вещах, которые добавляют комфорта жизни, улучшают ее немножко. Да, вот, например, попросили они у нас спиральки для комаров, мышеловки, химию для мытья посуды. То есть такие вещи, которые не первой необходимости, но делают жизнь комфортнее и лучше.